Славко уже стоял, прижав одну ладонь к лицу, а другую к груди, будто решившись в последний момент симулировать сердечный припадок. А Лидке нечего было симулировать. Она сидела под витриной, под остатками погибшей цивилизации, и смотрела на себя как бы со стороны, на перепуганную, расхристанную, с распухшими губами девчонку. Вошли завучиха, техничка, математичка, директор. Некоторое время было тихо. Потом завучиха утробным голосом произнесла: «В святом для нас месте». На Славку почти не смотрели. Маму было жалко. Маме Лидка рассказала, как все было на самом деле, но легче от этого не стало. Брат демонстративно не желал разговаривать с падшей сестрой. Отец ходил подавленный и молчаливый. Зато Яна никак не могла сдержать язык. «Дура! Кретинка! Что у тебя в голове, тряпки? Допрыгалась, дура! Вот вылетишь из лицея, вот попадешь в 205-ю. Возились с тобой, нянчились с тобой, выненчили тебя, дебилку, имбецилку, идиотку». «Замолчи», — устало говорил отец. Яна замолкала, и заведенный мотор внутри нее работал в холостую целых 2 минуты, а потом молчание иссякало, и все начиналось сначала. «Дура, кретинка, потаскуха малая, да чего ты мать довела?» Отец 3 раза ходил к директору, вроде бы должны были исключить обоих из Орудного и Лиду. Но с самого начала ясно было, что на Славку у лицейских начальников рука не поднимется. У Славки слишком известный отец. Академик и депутат. У Лидки не хватало сил сидеть дома, но и шататься по улицам было опасно. Вдруг встретишь знакомого или одноклассника. К лицею она боялась подходить на пушечный выстрел, а потому с самого утра шла на берег, забиралась в скалы и сидела, съежившись на обломках не то бревен, не то мачт, изъеденных солью, почерневших, когда-то проглоченных, а потом отторгнутых морем. Несколько раз ей случалось видеть дольфинов. Далеко от берега, совершенно безопасно, но все равно нервный холод пробирал до костей. Впрочем, она и без того мерзла. Вот заболеть бы и умереть. Лидкин день рождения прошел буднично и безрадостно. 14 октября. Снова среда. До назначенного срока осталось 7 месяцев и 3 недели. Вместо обещанных роликовых коньков ей подарили коробку конфет и какие-то скучные книжки. Полвечера она проплакала, забравшись под одеяло, не то из-за коньков, не то из-за лицея, не то из-за скорой и неотвратимой смерти. А через неделю оказалось, что раз исключить Зарудного нет никакой возможности, то и Сотову трогать не будут. Поругали, поставили на вид, и пусть помнит доброе к ней отношение. Отец пришел из лицея, нервный, но румяный, с блеском в глазах. «Обошлось», — сказал он маме. «Замолчи», — сказал он скинувшейся было Янке. Лидке улыбнулся, потрепал по затылку. «Обошлось, мол, собирайся завтра в лицей». Лидка представила, как войдет в свой класс. Как сядет на первую парту рядом с Рысюком. И 20 пар глаз будут разглядывать ее, будто впервые увидев. Она сверилась с расписанием. 21 октября, среда, и уложила в сумку книжки. Но пошла не в лицей, а к морю. Облака рябили многими оттенками серого. Казалось, что небо покрыто грязными встопорщенными перьями. Небо походило на лежалую дохлую чайку. С моря дул недобрый ветер. Лидка укрылась среди камней и раскрыла книжку. Роман «Бедная Анна» полагалось прочитать по программе еще прошлым летом. Это был самый скучный на свете роман, но Лидка читала, продираясь через длинные описания природы и совсем уж бесконечные монологи. Героиня не могла иметь детей, а детородный срок цикла истекал, и ее муж собирался уйти к другой. Лидка переворачивала страницы, почти ничего не соображая. Что за проблема у этих персонажей? Ведь они благополучно пережили свою мрыгу. Теперь им предстоит 20 лет безбедной жизни. А у Лидки 7 месяцев и 2 недели. В окончательный апокалипсис верят только идиоты, а она, Лидка, изучала историю. Она умная. Буквы сливались перед глазами. Около полудня со всех сторон в бухту стянулись патрульные катера. Они стояли далеко от берега, там, где Лидке случалось видеть дельфиньи спины. Черные силуэты вытянулись цепью от мыса до мыса. Кораблей было не меньше 20. Со стороны базы ГО пришли 2 вертолета. Покружились над морем. Прокатали, улетели. Лидка встала, чтобы поскорее уйти.
«Что ты здесь делаешь?»
От неожиданности сумка едва не выпрыгнула из Лидкиных рук. Патрульные появились, как из-под земли. 2 солдата и офицер, вооруженный, в камуфляже. «Девочка, что ты здесь делаешь?»
«Прогуливаю уроки», — сказала Лидка тихо.
Патрульные переглянулись. Кажется, честный ответ настроил их чуть более миролюбиво. «Объявлено военное положение», — отрывисто сообщил офицер. «Дети должны сидеть по домам». Лидка крепче сжала сумку, губы начали дрожать, прежде чем смысл сказанного дошел до нее.
«Как? Что же?»
«А ну сюда, живо!» Ее взяли за локоть и потащили, не очень быстро, но она все равно то и дело спотыкалась, от страха заложила уши. По бетонной лесенке ее вытащили на набережную. От палаток торговцев остались металлические скелеты, под ногами валялись обрывки газет, и никого не было. Ни торговцев, ни гуляющих, только военные машины в решетчатых железных очках. И люди, ГОшники, и у каждого второго рация. Суставчатые антенны подрагивали, будто черные тараканьи усы. И еще тут был Игорь Рысюк. Стоял, привалившись к машине, глядел в сторону, как бы непричастный ко всему на свете.
«Эй, парень, это та самая девочка?»
Рысюк бросил на Лиду взгляд и сразу отвернулся.
«Да». «Которая уроки прогуливает?»
«У нее личная драма», — сказал Рысюк, почти не разжимая губ. «Несчастная любовь». Кто-то хохотнул.
«Ладно, пацан, ты не врал вроде бы. Куда вас обоих, в приемник-распределитель?»
«Мы ничего не сделали», — тонко сказала Лидка.
«А нечего ходить, где не положено». «Адрес?»
«Что?» — тупо переспросила Лидка.
«Где живете? Далеко?»
«На Угловой». Игорь промолчал. Сам он жил гораздо дальше, на Зеленой Горке.
«Хорошо, до Угловой подбросим, но чтобы из дома ни ногой, ясно?»
Вслед за солдатом, пахнущим неприятно и остро, они забрались в тесный салон. Машина дернулась, Игорь и Лидка непроизвольно ухватились друг за друга.
«Ты почему не пришла в лицей?» — спросил Рысюк сварливым шепотом. «Зарудный ведь ходит». «Отстань! Почему ты такая невежливая? Почему ты такой кретин?»
Где-то выла сирена, ее вой сперва нарастал, потом ударил волной и сразу схлынул, удаляясь. Машина с сиреной пронеслась в противоположном направлении, к морю.
А что было в лицее?
Рысюк пожал плечами. «Тревога. Всех распустили по домам. А ты откуда знал, где меня искать?
С чего ты взяла, что я тебя искал?»
Лидка прикусила язык.
«Эй, дети!» — сказали из кабины. «Какой номер на Угловой?»
«Угловая 27», — пробормотала Лидка. «Рядом с универмагом». Машина выбралась на трассу и пошла быстрее.
«Слушай, Рысюк...» Вопрос застрял у нее в горле.
«Мрыга? Сегодня?» — насмешливо спросил Игорь. «А как же твое любимое 9 июня?»
Лидку передернуло. Захотелось ударить.
так врезать невысокому Игорю по щеке, чтобы коротко стриженная голова стукнулась о борт.
«Не боись, это нормальный кризис», — Игорь улыбнулся. «Военный переворот или еще что-нибудь такое? Если бы ты учила историю, то знала бы, что за несколько лет до апокалипсиса наступает...»
Машина притормозила.